К истории вопроса о несчастном мире. Том 35, страницы с 243 по 252. Теперь не до истории, могут сказать, пожалуй. Да, если неразрывной непосредственной практической связи прошлого с настоящим по известному вопросу нет, тогда допустимо утверждение подобного рода. Но вопрос о несчастном мире, архитяжком мире, вопрос такой злободневный, что на выяснении его надо остановиться. И потому я печатаю тезисы, прочтенные мною по этому вопросу 8 января 1918 года перед собранием около 60 виднейших питерских работников нашей партии. Вот эти тезисы. 7.1.1918 года. Тезисы по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира. Тезисы по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира были оглашены Лениным 8, 21 января 1918 года на совещании членов ЦК с партийными работниками. Всего на совещании присутствовало 63 человека. Протокол совещания не сохранился. Сохранились лишь краткие записи выступлений Осинского, Оболенского, Троцкого, Ломова, Апокова, Каменева и других, которые вел Ленин. Конец 21-го тезиса со слов «но не один марксист» был изложен Лениным на совещании устно. В рукописи тезисов Ленин отчеркнул это место тремя вертикальными чертами и написал на полях «переписчицы, прошу поставить и при переписке эти три вертикальные черты». Из выступления Ленина на заседании ЦК 11-24 января известно, что за ленинские тезисы голосовало 15 участников совещания. 32 участника поддержало позицию левых коммунистов и 16 – позицию Троцкого. Тезисы были опубликованы только 24 февраля, когда большинство ЦК встало по вопросу о подписании мира на ленинскую позицию. Первое. Положение русской революции в данный момент таково, что почти все рабочие и громадное большинство крестьян несомненно стоит на стороне советской власти и начатой ею социалистической революции, постольку успех социалистической революции в России обеспечен. Страница 244. Второе. В то же время гражданская война, вызванная бешеным сопротивлением имущих классов, превосходно сознавших, что перед ними последний и решительный бой за сохранение частной собственности на землю и на средства производства, еще не достигла своего высшего пункта. Советской власти обеспечена победа в этой войне, но неизбежно пройдет еще некоторое время, неизбежно потребуется немалое напряжение сил, неизбежен известный период острой разрухи и хаоса, связанных со всякой войной, а с гражданской войной в особенности, пока сопротивление буржуазии будет подавлено. Третье. Кроме того, это сопротивление в его менее активных и невоенных формах, саботаж, подкуп босяков, подкуп агентов буржуазии, втирающихся в ряды социалистов для того, чтобы погубить их дело и так далее и тому подобное, это сопротивление оказалось таким упорным и способным принимать столь разнообразные формы, что борьба с ним неизбежно затянется еще некоторое время и едва ли закончится в главных своих видах раньше, чем через несколько месяцев. А без решительной победы над этим пассивным и прикрытым сопротивлением буржуазии и ее сторонников, успех социалистической революции невозможен. Четвертое. Наконец, организационные задачи социалистического преобразования в России так велики и трудны, что на разрешение их при обилии мелкобуржуазных попутчиков социалистического пролетариата и при невысоком культурном его уровне требуется тоже довольно продолжительное время. Пятое. Все эти обстоятельства, взятые вместе, таковы, что из них совершенно определенно вытекает необходимость для успеха социализма в России известного промежутка времени, не менее нескольких месяцев, в течение которого социалистическое правительство должно иметь вполне развязанные руки для победы над буржуазией сначала в своей собственной стране и для налаживания широкой и глубокой массовой организационной работы. Страница 245. Шестое. Положение дел социалистической революции в России должно быть положено в основу всякого определения международных задач нашей советской власти, ибо международная ситуация на четвертом году войны сложилась так, что вероятный момент взрыва революции и свержение какого-либо из европейских империалистских правительств, в том числе и германского, совершенно не поддается учету. Нет сомнения, что социалистическая революция в Европе должна наступить и наступит. Все наши надежды на окончательную победу социализма основаны на этой уверенности и на этом научном предвидении. Наша пропагандистская деятельность вообще – и организация братания в особенности должны быть усилены и развиты. Но было бы ошибкой построить тактику социалистического правительства России на попытках определить, наступит ли европейская и особенно германская социалистическая революция в ближайшие полгода или подобный краткий срок, или не наступит. Так как определить этого нельзя никоим образом, то все подобные попытки объективно свелись бы к слепой азартной игре. Седьмое. Мирные переговоры в Брест-Литовске вполне выяснили в настоящий момент, к 7 января 1918 года, что у германского правительства, вполне ведущего на поводу остальные правительства Четверного Союза, безусловно, взяла верх военная партия, которая, по сути дела, уже поставила России ультиматум. Со дня на день следует ждать, необходимо ждать его формального предъявления. Ультиматум этот таков. Либо дальнейшая война, либо аннексионистский мир. То есть мир на условии, что мы отдаем все занятые нами земли. Германцы сохраняют все занятые ими земли и налагают на нас контрибуцию, прикрытую внешностью платы за содержание пленных. Контрибуцию размером приблизительно в 3 миллиарда рублей с рассрочкой платежа на несколько лет. Восьмое. Перед социалистическим правительством России встает требующий неотложного решения вопрос, принять ли сейчас этот аннексионистский мир или вести тотчас революционную войну. Никакие средние решения, по сути дела, тут невозможны. Никакие дальнейшие отсрочки более неосуществимы, ибо для искусственного затягивания переговоров мы уже сделали все возможное и невозможное. Страница 246. Девятое. Рассматривая доводы за немедленную революционную войну, мы встречаем прежде всего тот довод, что сепаратный мир будет теперь объективно соглашением с немецкими империалистами, империалистской сделкой и тому подобное, и что, следовательно, такой мир был бы полным разрывом с основными принципами пролетарского интернационализма. Но этот довод явно неверен. Рабочие, которые проигрывают стачку, подписывая невыгодные для них, выгодные для капиталистов условия возобновления работ, не изменяют социализму. изменяют социализму лишь те, кто обменивает выгоды для части рабочих на выгоды для капиталистов. Лишь такие соглашения, в принципе, недопустимы. Кто называет оборонительной и справедливой войной войну с германским империализмом, а на деле получает поддержку от англо-французских империалистов и скрывает от народа тайные договоры с ними, тот изменяет социализму. Кто, ничего не скрывая от народа, никаких тайных договоров с империалистами не заключая, соглашается подписать невыгодные для слабой нации, выгодные для империалистов одной группы условия мира, если в данный момент нет сил для продолжения войны, тот ни малейшей измены социализму не совершает. Десятое. Другой довод за немедленную войну – тот, что, заключая мир, мы объективно являемся агентами германского империализма, ибо даем ему и освобождение войск с нашего фронта, и миллионы пленных, и так далее. Но и этот довод явно неверен, ибо революционная война в данный момент сделала бы нас объективно агентами англо-французского империализма, давая ему подсобные его целям силы. Англичане прямо предлагали нашему главковерху Крыленке по 100 рублей в месяц за каждого нашего солдата в случае продолжения войны. Если мы ни копейки не возьмем от англо-французов, мы все же объективно будем помогать им, отвлекая часть немецких войск. Страница 247. С этой стороны в обоих случаях мы не вырываемся полностью из той или иной империалистской связи, да и очевидно, что нельзя вырваться из нее полностью, не свергнув всемирного империализма. Правильный вывод отсюда – тот, что со времени победы социалистического правительства в одной из стран надо решать вопросы не с точки зрения предпочтительности того или другого империализма, а исключительно с точки зрения наилучших условий для развития и укрепления социалистической революции, которая уже началась. Другими словами, не тот принцип должен теперь лежать в основе нашей тактики, которому из двух империализмов выгоднее помочь теперь, а тот принцип, как вернее и надежнее можно обеспечить социалистической революции возможность укрепиться или хотя бы продержаться в одной стране до тех пор, пока присоединятся другие страны. 11. Говорят, что немецкие противники войны из социал-демократов стали теперь пораженцами и просят нас не уступать германскому империализму. Но мы признавали пораженчество лишь по отношению к собственной империалистской буржуазии, а победу над чужим империализмом, победу, достигаемую в формальном или в фактическом союзе с дружественным империализмом, мы всегда отвергали, как метод принципиально недопустимый и вообще негодный. Данный довод есть, следовательно, лишь видоизменение предыдущего. Если бы немецкие левые социал-демократы предлагали нам оттянуть сепаратный мир на определенный срок, гарантируя революционное выступление в Германии в этот срок, тогда вопрос мог бы встать для нас иначе. Но немецкие левые не только не говорят этого, а напротив, формально заявляют: держитесь, пока можете, но решайте вопрос по соображениям положения дел в русской социалистической революции, ибо ничего позитивного обещать насчет немецкой революции нельзя. Страница 248. 12. Говорят, что мы прямо обещали в ряде партийных заявлений революционную войну, и что заключение сепаратного мира будет изменой нашему слову. Это неверно. Мы говорили о необходимости подготовлять и вести революционную войну для социалистического правительства в эпоху империализма. Смотри сочинение, пятое издание, том 27, страница 50-51. Мы говорили это, чтобы бороться с абстрактным пацифизмом, с теорией полного отрицания защиты Отечества в эпоху империализма, наконец, с чисто шкурными инстинктами части солдат. Но мы не брали на себя обязательство начинать революционные войны без учета того, насколько возможно вести ее в тот или иной момент. Мы и сейчас, безусловно, должны готовить революционную войну. Мы выполняем это свое обещание, как выполнили вообще все наши обещания, которые можно было сразу выполнить. Расторгли тайные договоры, предложили всем народам справедливый мир, оттягивали всячески несколько раз мирные переговоры, чтобы дать время присоединиться другим народам. Но вопрос в том, можно ли сейчас немедленно вести революционную войну, следует решить, учитывая исключительно материальные условия осуществимости этого и интересы социалистической революции, которая уже началась. 13. Сводя вместе оценку доводов за немедленную революционную войну, надо прийти к выводу, что такая политика отвечала бы, может быть, потребности человека в стремлении к красивому, эффектному и яркому, но совершенно не считалась бы с объективным соотношением классовых сил и материальных факторов в переживаемый момент начавшейся социалистической революции. 14. Нет сомнения, что наша армия в данный момент и в ближайшие недели, а вероятно и в ближайшие месяцы, абсолютно не в состоянии успешно отразить немецкое наступление. Во-первых, вследствие крайней усталости и истомления большинства солдат, при неслыханной разрухе в деле продовольствия, смены переутомленных и прочего. Страница 249. Во-вторых, вследствие полной негодности конского состава, обрекающей на неминуемую гибель нашу артиллерию. В-третьих, вследствие полной невозможности защитить побережье от Риги до Ревеля, дающие неприятелю вернейший шанс на завоевание остальной части Лифляндии, затем Эстляндии и на обход большой части наших войск с тыла, наконец, на взятие Петрограда. 15. Далее. Нет также никакого сомнения, что крестьянское большинство нашей армии в данный момент, безусловно, высказалось бы за аннексионистский мир, а не за немедленную революционную войну, ибо дело социалистической реорганизации армии, влития в нее отрядов Красной Гвардии и прочего, только-только начато. При полной демократизации армии вести войну против воли большинства солдат было бы авантюрой, а на создание действительно прочной и идейно крепкой социалистической рабоче-крестьянской армии нужны, по меньшей мере, месяцы и месяцы. 16. Беднейшее крестьянство в России в состоянии поддержать социалистическую революцию, руководимую рабочим классом. Но оно не в состоянии немедленно, в данный момент, пойти на серьезную революционную войну. Это объективное соотношение классовых сил, по данному вопросу, было бы роковой ошибкой игнорировать. 17. Дело стоит, следовательно, с революционной войной в данное время следующим образом. Если бы германская революция вспыхнула и победила в ближайшие 3-4 месяца, тогда, может быть, тактика немедленной революционной войны не погубила бы нашей социалистической революции. Если же германская революция в ближайшие месяцы не наступит, то ход событий при продолжении войны будет неизбежно такой, что сильнейшие поражения заставят Россию заключить еще более невыгодный сепаратный мир, причем мир этот будет заключен не социалистическим правительством, а каким-либо другим, например, блоком буржуазной рады с черновцами или что-либо подобное. Ибо крестьянская армия, невыносимо истомленная войной, после первых же поражений, вероятно, даже не через месяцы, а через недели, свергнет социалистическое рабочее правительство. Страница 250. 18. При таком положении дела было бы совершенно недопустимой тактикой ставить на карту судьбу начавшейся уже в России социалистической революции только из-за того, начнется ли германская революция в ближайший, кратчайший, измеряемый неделями срок. Такая тактика была бы авантюрой. Так рисковать мы не имеем права. 19. И германская революция вовсе не затруднится по ее объективным основаниям, если мы заключим сепаратный мир. Вероятно, на время угар шовинизма ослабит ее, но положение Германии останется крайне тяжелым. Война с Англией и Америкой будет затяжной. Агрессивный империализм вполне и до конца разоблачен с обеих сторон. Пример социалистической Советской Республики в России будет стоять живым образцом перед народами всех стран, и пропагандистское, революционизирующее действие этого образца будет гигантским. Здесь буржуазный строй и обнаженная до конца захватная война двух групп хищников. Там мир и социалистическая республика Советов. 20. Заключая сепаратный мир, мы в наибольшей, возможной для данного момента степени освобождаемся от обеих враждующих империалистских групп, используя их вражду и войну, затрудняющие им сделку против нас. Используем, получая известный период развязанных рук для продолжения и закрепления социалистической революции. Реорганизация России на основе диктатуры пролетариата, на основе национализации банков и крупной промышленности, при натуральном продуктообмене города с деревенскими потребительными обществами мелких крестьян, экономически вполне возможно при условии обеспечения нескольких месяцев мирной работы. А такая реорганизация сделает социализм непобедимым и в России, и во всем мире, создавая вместе с тем прочную экономическую базу для могучей рабоче-крестьянской Красной Армии. Страница 251. 21. Действительно революционной войной в настоящий момент была бы война социалистической республики против буржуазных стран с ясно поставленной и вполне одобренной со стороны социалистической армии целью свержения буржуазии в других странах. Между тем, этой цели в данный момент мы себе заведомо не можем еще поставить. Мы воевали бы теперь объективно из-за освобождения Польши, Литвы и Курляндии. Но ни один марксист, не разрывая с основами марксизма и социализма вообще, не сможет отрицать, что интересы социализма стоят выше, чем интересы права нации на самоопределение. Наша социалистическая республика сделала все, что могла, и продолжает делать для осуществления права на самоопределение Финляндии, Украины и прочих. Но если конкретное положение дел сложилось так, что существование социалистической республики подвергается опасности в данный момент из-за нарушения права на самоопределение нескольких наций, Польши, Литвы, Курляндии и прочих, то, разумеется, интересы сохранения социалистической республики стоят выше. Поэтому тот, кто говорит, мы не можем подписать позорного, похабного и прочее мира, предать Польшу и тому подобное, не замечает, что, заключив мир на условии освобождения Польши, он только еще более усилил бы германский империализм против Англии, против Бельгии, Сербии и других стран. Мир на условии освобождения Польши, Литвы, Курляндии был бы патриотическим миром с точки зрения России, но нисколько не перестал бы быть миром с аннексионистами, с германскими империалистами. Страница 252. 21 января 1918 года к настоящим тезисам следует добавить. 22. Массовые стачки в Австрии и в Германии, затем образование советов рабочих депутатов в Берлине и в Вене, наконец, начало 18-20 января вооруженных столкновений и уличных столкновений в Берлине, все это заставляет признать как факт, что революция в Германии началась. Из этого факта вытекает возможность для нас еще в течение известного периода оттягивать и затягивать мирные переговоры. Написано. Тезисы 7-20 января. 22-й тезис 21 января 3 февраля. Введение в феврале, ранее 11-24 1918 года. Напечатано без 22-го тезиса 24-11 февраля 1918 года в газете «Правда» номер 34. Подпись Ленин. 22-й тезис впервые напечатан в 1949 году в четвертом издании сочинений Ленина, том 26. Печатается по рукописи. Введение по тексту газеты.